Мисс Марпл рассказывает. А вот еще одна история, которую я, кажется, вам еще не рассказывала, мои дорогие. Ни тебе, Рэймонд, ни тебе, Джоан, душечка. Про один забавный случай, который произошел несколько лет назад. Только не подумайте, что я хочу похвастаться. Кому, как не мне, знать, что вы, молодые, куда умнее меня. Рэймонд издает такие модные книжки про малоприятных молодых людей, а Джоан рисует совершенно необыкновенные картины, где все люди квадратные, да еще и с какими-то буграми по всему телу. Надо же такое придумать, милочка. Мне бы это и в голову не пришло. Недаром Рэймонд меня называет, правда, очень добродушно, ведь он просто ангел, закоренелый викторианкой. Да, я очень высокого мнения о мистере Альме Тадема и о мистере Фредерике Лейтоне. А вам они кажутся, я полагаю, безнадежно устаревшими. Но постойте, о чем же я? Ах да, я вовсе не хочу показаться тщеславной, и все же трудно отказать себе хоть в капельке тщеславия, когда тебе удается просто при помощи здравого смысла справиться с загадкой, которую не могли осилить люди поумнее меня. Хотя, по правде сказать, по-моему, все было абсолютно ясно с самого начала. И если вам все-таки покажется, что я рассказываю эту историю ради того, чтобы потешить свое самолюбие, не забудьте, что я при этом помогла бедняге, которому грозила очень большая неприятность. Все началось с того, что как-то вечером, часов около 9, Гвен, вы помните Гвен? Эта девчушка служила у меня, рыженькая такая. Так вот, Гвен входит и говорит, что мистер Паркер и еще один джентльмен пришли меня повидать. Гвен провела ее в гостиную и правильно сделала. Я-то сидела в столовой. Ранней весной топить камины сразу в двух комнатах – излишняя роскошь, по моему разумению. Я велела Гвен принести хереса стаканы, а сама поспешила в гостиную. Не знаю, помните ли вы мистера Паркера? Уже 2 года, как он умер. Он был моим старым другом и поверенным. Это был редкого ума человек и замечательный адвокат. Теперь мои дела ведет его сын. Очень милый и толковый молодой человек. Но я почему-то никак не заставлю себя доверять ему так же безоговорочно, как мистеру Паркеру. Я объяснила мистеру Паркеру, почему растоплен только один камин, и он охотно согласился перейти вместе со своим другом в столовую, а затем представил мне этого джентльмена, мистера Ротса. Это был довольно молодой мужчина, чуть за 40, не старше, и я сразу заметила, что с ним что-то неладно. Он вел себя очень странно, можно было бы даже сказать грубовато, если не знать, что это вызвано огромным внутренним напряжением. Когда мы уселись в столовой, и Гвен подала херес, мистер Паркер рассказал, что привело его ко мне.
«Мисс Марпл», – начал он, – «вы уж простите старому другу эту вольность. Я пришел к вам за советом».
Мне было не очень понятно, куда он клонит, и он продолжил.
«В случае болезни обычно прибегают к совету специалиста и семейного доктора. Принято больше ценить мнение специалиста, но я лично не разделяю эту точку зрения. Специалист компетентен только в своей области. У семейного же доктора меньше знаний в этой области, зато куда более обширный и богатый опыт».
Мне ли не знать, как это бывает? Моя молодая племянница совсем недавно кинулась со своим малышом к какому-то доктору, специалисту по кожным болезням, не посоветовавшись с семейным врачом, потому что считает его просто старым болтуном. Ну так вот. Этот кожник назначил ей ужасно дорогое лечение, а потом оказалось, что у ребенка была просто корь, только в какой-то необычной форме. Я оттого это упоминаю, что совершенно согласна с мистером Паркером. Он привел очень удачное сравнение. «Если мистер Ротс за ним мог», – начала была я, но тут же замолчала. Несчастный джентльмен разразился ужасающим хохотом.
«Да уж». «Эта болезнь грозит мне в ближайшем времени смертельным исходом», – сказал он.
Тут, наконец, все и выяснилось. Недавно было совершено убийство в Барнчестере, городке милях в 20 от нашей деревни. Боюсь, что я в свое время не обратила на это должного внимания. У нас был большой переполох из-за местной патронажной сестры. Так что события во внешнем мире, будто убийство в Барнчестере или землетрясение в Индии, отошли на второй план. В деревне всегда так. И все же я припомнила, что читала что-то про женщину, которую закололи в каком-то отеле. Хотя, как ее звали, я, конечно, запамятовала. И представьте, эта женщина оказалась женой мистера Ротса. И мало ему этого горя, так его еще заподозрили в убийстве. Мистер Паркер растолковал мне все и заметил, что хотя коронер и вынес вердикт убийства неизвестным лицом или группой лиц, мистер Ротс имеет все основания полагать, что его со дня на день могут арестовать. И он обратился к мистеру Паркеру, вручив ему свою судьбу. Мистер Паркер добавил, что сегодня уже консультировался с сэром Малькольмом Олдом, королевским адвокатом, и что если дело дойдет до суда, сэр Малькольм готов защищать мистера Ротса. И еще мистер Паркер сказал, что сам Малькольм – человек молодой, владеет самыми современными методами, у него уже намечен определенный план защиты, но этот план не вполне устраивает мистера Паркера.
«Видите ли, дорогая моя леди», – сказал он, – «перед нами пример того, что я называю мнением специалиста. Представьте сэру Малькому имеющиеся факты, и он увидит их только с одной точки зрения, с точки зрения адвоката, и тут же наметит план защиты в суде. Но наилучший с точки зрения специалиста план защиты подсудимого, на мой взгляд, недостаточен, если будет упущено из виду самое важное. А защитник не принимает во внимание то, что произошло на самом деле». Ну, потом он принялся делать мне комплименты, наговорил много лестных слов о моей проницательности, светлом уме и знании человеческой натуры и попросил разрешения изложить мне все подробно, в надежде, что я смогу что-то подсказать. Я видела, что мистер Ротс настроен в высшей степени скептически и раздосадован тем, что его вообще сюда привели. Но мистер Паркер не обращал на него внимания. Продолжал рассказывать о том, что же, собственно, произошло ночью 8 марта. Мистер и миссис Ротс остановились в отеле «Корона» в Барнчестере. Миссис Ротс, насколько я поняла по весьма деликатным намекам мистера Паркера, особо нервная, мнительная, легла спать сразу же после обеда. Они с мужем занимали две смежные комнаты. Мистер Ротс решил еще немного поработать. Он пишет книгу о кремниевых орудиях первобытного человека. В 11 часов вечера он сложил свои бумаги и собрался ложиться спать. Перед тем, как лечь, он мельком заглянул в комнату своей жены, на случай, если ей что-нибудь понадобится, и видит, что его жена лежит поперек кровати с ножом в сердце, и тело ее уже начало остывать. Дальше мистер Паркер стал описывать обстановку. В комнате миссис Ротс имелась вторая дверь, которая вела в коридор. Эта дверь была заперта на ключ и закрыта на задвижку изнутри. Единственное окно было закрыто на шпингалет. По словам мистера Ротса, через его комнату никто не проходил, кроме горничной с грелками. Смертельная рана была нанесена тонким стилетом, который раньше лежал на туалетном столике миссис Ротс. Она всегда пользовалась им для разрезания книжных страниц. Никаких отпечатков пальцев на нем не обнаружили. Вот так обстояло дело. Кроме мистера Ротса и горничной, ни одна душа не входила в спальню покойной. Я спросила про горничную.
«С этого мы начали наше расследование», – сказал мистер Паркер. «Мэри Хилл из местных. Она работает в отеле горничной уже 10 лет. Ни малейшего повода нападать на гостя у нее не было». Хотя, надо сказать, что она очень уж глупа, просто совершенно не в себе. Знает, твердит одно и то же. Пришла, мол, принесла леди горячую грелку, а та уже сонная, вот-вот уснет. Честно говоря, я никак не могу поверить, да и присяжные не поверят, что она способна на такое преступление.
Далее мистер Паркер сообщил еще некоторые детали. Рядом с верхней лестничной площадкой в отеле «Корона» имеется маленькая комната для отдыха, где иногда можно посидеть и выпить чашечку кофе. Вправо коридор, последняя дверь в самом конце ведет в комнату мистера Ротса.
Затем коридор поворачивает направо, и первая дверь за углом – дверь комнаты миссис Ротс. Как оказалось, обе двери были в поле зрения свидетелей. Первая дверь в комнату мистера Ротса находилась в поле зрения четверых, которые как раз пили кофе, два коммивояжера и пожилая супружеская пара. По их словам, в эту дверь входили только мистер Ротс и горничная. А возле второй двери работал электрик, и он тоже клянется, что кроме горничной в эту дверь никто не входил и не выходил. Да, дело оказалось весьма любопытным и интересным. Казалось бы, миссис Ротс мог убить только мистер Ротс и никто иной. Но я видела, что мистер Паркер был совершенно уверен в невиновности своего друга, а он человек очень проницательный. На допросе мистер Ротс рассказал неубедительную и путанную историю про какую-то женщину, которая писала его жене письма, полные угроз. Насколько я поняла, этим его показаниям никто не поверил. Мистер Паркер попросил его рассказать, в чем дело, и он попытался объясниться.
«Говоря на чистоту, — признался он, — я в это и сам-то не верил. Думал, Эми просто сочиняет».
Как выяснилось, миссис Ротс была натурой романтической, склонной к фантазиям. Такие люди любят украшать свою серую невзрачную повседневную жизнь, безбожно искажая все, что случается с ними на самом деле. Количество роковых происшествий, постигших ее всего за один год, просто не поддается счету. Стоило ей поскользнуться на банановой кожуре, как потом выяснялось, что она просто чудом избежала смерти. Самое прозаическое тление абажура на лампе превратилось в ее сознании в ужасный пожар, из которого ее вытащили в последнюю минуту. Муж уже привык не принимать ее россказни всерьез, поэтому, когда она сказала ему, что какая-то женщина, ребенка которой она случайно сбила машиной, поклялась ей отомстить, сами понимаете, мистер Ротс не придал этому никакого значения. Это случилось еще до того, как они поженились, и хотя она читала ему письма, написанные явно человеком с определенными отклонениями, он подозревал, что она сама же их и пишет. Вообще-то за ней такое водилось. Она была женщиной истерического склада, и ей очень не хватало острых ощущений. В общем, все это показалось мне довольно убедительным. У нас в деревне живет молодая женщина, которая развлекается подобным способом. Беда только в том, что когда с несчастными приключается действительная неприятность, никто не верит, что они говорят правду. А полиция, судя по всему, просто решила, что мистер Ротс выдумал эту сказку, чтобы отвести от себя подозрения. Я спросила, не останавливались ли в отеле одинокие женщины. Оказалось, были такие дамы, некая миссис Грэмби, вдова, чей муж служил в Индии, и миссис Карротерс, уже не молодая особа, из тех, кто обожает конный спорт и щеголяет охотничьим жаргоном. Знаете, как они разговаривают сквозь зубы? Половины слов не разберешь. Мистер Паркер добавил, что, судя по самым тщательным расспросам, их никто и близко не видел возле места преступления. Да и вообще, казалось, обе они никоим образом не были причастны к этому делу. Я попросила его описать их внешность. Он сказал, что у миссис Грэмби рыжеватые, не слишком аккуратно причесанные волосы, бледное одутловатое лицо, и на вид ей никак не меньше 50. Носит она довольно яркие шелковые платья из индийских тканей, ну и прочее в этом роде. Мисс Карротерс лет 40, она носит пенсне, короткую почти мужскую стрижку и пиджаки мужского покроя. «Просто беда», – сказала я. «Да чего же это все усложняет?» Мистер Паркер испытующе посмотрел на меня, но я решила пока ничего не объяснять и поинтересовалась, что намерен предложить судьям сэр Малькольм Олд. Как оказалось, сэр Малькольм настаивает на самоубийстве. Мистер Паркер заметил, что заключение судебного медика не дает никаких оснований для подобного вывода, и надо принять во внимание отсутствие отпечатков пальцев. Но сэр Малькольм готов был вызвать своего эксперта, который сумел бы объяснить причину отсутствия отпечатков. Я спросила у мистера Ротса, что он об этом думает. Он заявил, что все врачи просто болваны, но сам он никогда не поверит в то, чтобы его жена могла покончить с собой.
«Да не из тех она, кто может на такое решиться», – прямо заявил он.
Я придерживаюсь того же мнения. Люди подобного душевного склада очень редко кончают жизнь самоубийством. Я немного подумала и спросила, выходит ли дверь из комнаты миссис Ротс непосредственно в коридор. Мистер Ротс ответил, что там еще есть маленький коридорчик, из которого попадаешь в ванную и уборную. Именно дверь из комнаты в этот коридорчик была заперта изнутри на задвижку. «В таком случае, – заметила я, – все, по-моему, совершенно ясно. И действительно, все объяснялось чрезвычайно просто. Проще и не придумаешь. Ума не приложу, почему никто не сумел догадаться». Мистер Паркер и мистер Ротс так воззрились на меня, что мне даже неловко стало.
«Похоже, – сказал мистер Ротс, – что мисс Марпл упустила из виду некоторые труднообъяснимые факты».
«Ничуть не бывало, – ответила я. Перед нами четыре возможности. Миссис Ротс была убита своим мужем. Или горничной. Или покончила жизнь самоубийством. Или ее убил совершенно посторонний человек, которого никто не видел».
«Но это невозможно», – выпалил мистер Ротс. «Через мою комнату никто не мог пройти, разве что невидимка. А если кто-то и сумел пробраться в комнату жены прямо на глазах у электрика, то как же, черт побери, он вышел оттуда через запертую на ключ и засов дверь?»
Мистер Паркер взглянул на меня и сказал, словно подначивая:
«Ну-с, что скажете, мисс Марпл?»
«Я бы хотела задать один вопрос», – начала я. «Скажите, мистер Ротс, а как выглядела горничная?» Он сказал, что не очень-то хорошо ее разглядел. Кажется, довольно высокая, а вот блондинка она или брюнетка, не запомнил. Я спросила о том же мистера Паркера. Он сказал, что роста она была среднего, волосы довольно светлые и румянец во всю щеку.
«Вы человек приметливый, Паркер. Куда мне до вас?» – сказал мистер Ротс.
Я позволила себе в этом усомниться и попросила мистера Ротса описать мою служанку. Это не удалось ни ему, ни мистеру Паркеру. «Неужели вы до сих пор не поняли, что я имею в виду?» – сказала я. «Вы оба пришли сюда, сосредоточенные только на своих делах. А девушка, которая открыла вам дверь, была для вас всего лишь прислугой. И как она выглядит, вам совершенно безразлично. То же самое и с мистером Ротсом. Когда в отеле он видел только горничную, то есть только ее форменное платье и передник, он был поглощен своей работой. А вот мистер Паркер разговаривал с ней – при совершенно иных обстоятельствах. Он смотрел на нее как на личность. Как раз на это и рассчитывала женщина, убившая миссис Ротс». Они все еще ничего не понимали, и мне пришлось объяснять подробно. «Вот как все было, на мой взгляд», – продолжала я. Горничная прошла через комнату мистера Ротса в спальню миссис Ротс, отдала ей грелку и вышла через проход возле ванной в коридор. А в этот промежуток времени убийца вошла через другую дверь в тот же маленький коридорчик, спряталась в неком помещении и подождала, пока горничная уйдет. Затем она вошла в комнату миссис Ротс, взяла стилет с туалетного столика, не сомневаюсь, что она заранее посмотрела, что где лежит, подошла к кровати, нанесла смертельный удар уже задремавшей миссис Ротс, обтерла ручку стилета, заперла и закрыла на задвижку ту дверь, в которую вошла, и вышла через комнату, в которой работал мистер Ротс. Мистер Ротс воскликнул:
«Но ведь я бы ее увидел, да и электрик ее бы заметил, когда она входила».
«Нет, вот тут вы ошибаетесь», – сказала я. «Вот тут вы и ошибаетесь. Вы бы ее не увидели, потому что она была одета, как горничная». Я подождала, пока до них дойдет смысл моих слов, и продолжила. «Вы были поглощены работой. Краешком глаза вы заметили, что горничная вошла, прошла в комнату вашей жены, а затем вышла обратно. Платье было то же самое, а вот женщина другая. Тоже видели и те четверо свидетелей. Горничная вошла, а потом вышла. И электрик тоже ничего не заметил. Будь горничная хорошенькой, возможно, вы обратили бы на нее внимание. Такова уж человеческая натура. Но когда это неприметная немолодая женщина, вы только видите то, что было на ней надето, но никак не ее лицо или фигуру».
«Так кто же она? Кто?» –
воскликнул мистер Ротс. «Ну, – отвечала я, – тут возникают некоторые затруднения. Безусловно, это либо миссис Гренби, либо миссис Гарутерс. Мне кажется, миссис Гренби обычно носит парик, так что в роли горничной она могла бы просто его снять. С другой стороны, мисс Гарутерс ничего не стоило бы надеть парик при ее-то короткой стрижке. Я думаю, что если бы вы сейчас ее увидели, ту женщину в форме горничной, то сразу бы поняли, кто она на самом деле. Лично я думаю, что это была мисс Гарутерс». Ну вот, мои дорогие, на этом история, собственно говоря, и заканчивается. И хотя звали ее, конечно, не мисс Гарутерс, убийцей все же оказалась она. У них в семье была дурная наследственность. Понимаете, миссис Ротс, беспечная и неосмотрительная, действительно когда-то задавила ее маленькую дочурку, и ее рассудок не выдержал. Увы, внешне она совершенно не походила на сумасшедшую, разве что письма, которые она писала своей будущей жертве. Какое-то время она преследовала ее и, наконец, исполнила задуманное, очень ловко спланировав преступление. Даже парик и форму горничной на следующее утро она отослала куда-то по почте. Но когда ей представили факты, тут же созналась в содеянном. Да, теперь бедняжка в Бродмуре. Несколько дней спустя мистер Паркер навестил меня и передал письмо от мистера Ротса. Мне даже неловко стало от его благодарности, а потом Паркер спросил. «Скажите, а как вы догадались, что это Гарутерс, а не Гренби? Вы же ни одну из них в глаза не видели». «Понимаете, – ответила я, – все дело в том, что, по вашим словам, она словно цедила слова сквозь зубы и глотала отдельные звуки. Понимаете, это только в романах встречаются такие персонажи. А вот в жизни, если попадаются, то им уж никак не меньше 60. А ей, по вашим словам, было не больше 40. Так что мне казалось, что она просто играет роль. И к тому же явно переигрывала. Того, что мне сказал в ответ мистер Паркер, я вам говорить не стану. Однако его слова были для меня очень приятными. И я, да, все-таки чуточку возгордилась». Удивительное дело, что не делается в этом мире, все к лучшему. Мистер Ротс снова женился на очень славной разумной девушке, и у них родился чудесный ребеночек. И что бы вы думали, они просили меня стать крестной. Как-то мило с их стороны, не правда ли? Ну, да что это я разболталась? Сколько времени у вас отняла?